Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и у нас в гостях, мы очень рады, что снова в нашей студии кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала Анна Филипповна Грушина. Добрый вечер.
Добрый вечер. И с Анной Филипповной мы продолжаем давно, когда-то уже начатый разговор о семье священномученика Сергия Мечева. Помнится, когда-то мы уже записывали беседу о его старшей дочери, об Ирине Сергеевне, с которой, как я понимаю, Анне Филипповне довелось общаться. Наши слушатели, должно быть, помнят этот эфир. И еще тогда мы собрались записать рассказ Анны Филипповны о самой младшей дочери отца Сергия, Елизавете Сергеевне, но как-то так долго не складывалось это, и вот, наконец, сегодня мы с радостью приступаем к этому давно запланированному делу. Анна Филипповна, с Елизаветой Сергеевной вы ведь тоже были знакомы лично?
Да, 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 Ксень, я была знакома лично с Елизаветой Сергеевной, только я чуть-чуть вас поправлю. Елизавета Сергеевна была не самой младшей. После нее еще через 2 года родилась Анна. Но Анна, она была 25-го года рождения, Елизавета Сергеевна 23-го. Анна уже, почти не была с семьей. Она вышла замуж за военного, уехала с ним. Судьба военного понятна, они переезжали из города в город и потом обосновались в Петрозаводске. И все время Анна Сергеевна там жила, была библиотекарем, вырастила детей, дождалась внуков, и она ушла из жизни в 2004 году, но я ее не видела никогда. Ее навещала крестница старшей Ирины Сергеевны, внучка Алексея Сергеевича, это второго сына, была Ирина Сергеевна, Алексей Сергеевич, Елизавета Сергеевна и Анна Сергеевна. Вот внучка Алексея Сергеевича ее навещала в Петрозаводске, возвращалась, рассказывала какие-то мелочи. Вообще, в целом, как раз Ирина Сергеевна, которая внучка, она не очень многословна в отношении семьи, я ее понимаю. Но лично я общалась и с Ириной Сергеевной. Это общение мне, как я говорила в предыдущем эфире о ней, очень много я получила из этого общения, очень много узнала о семье именно из первых уст от Ирины Сергеевны. Елизавета Сергеевна ушла из жизни в 1996 году. И она тоже жила при храме святителя Николая в Клённиках последние годы жизни. Там ее, как вот говорится, досматривали. Вот. И когда, бывало, встречались в трапезной, оставались вдвоем, она тоже очень много рассказывала, совершенно иное. Она была мягче, приветливее, добрее.
Хотя сказали о ней, помню, в нашем как-то разговоре, что она была сама кротость.
Да, она была, во-первых, больше всех похожа на отца. Вот глаза, если смотришь на фотографии, глаза одинаковые. Но она была человеком, Ирина Сергеевна, волевая, сильная. По-другому быть не могло, как мы тогда говорили, на ней держалась семья. А Елизавета Сергеевна, она вся была сама кротость, она, вся ее жизнь была посвящена близким. она ухаживала за больной мамой. Когда ушла из жизни мама, матушка, жена от священномученика Сергия...
А когда это было, произошло?
Ефросинья Николаевна умерла в начале 60-х, 50 какой-то год. Вот сейчас я точно вам не скажу, потому что у меня на даты плохая память.
Да, простите, Анна Филипповна, вот мы уже далеко не первый раз говорим о семье отца Сергия. Я ни разу вас не спрашивал, где они жили. Где они жили в период служения отца Сергия в храме святителя Николая до ареста, и где они жили потом уже после его гибели, вот в 40-е, 50-е годы в Москве. Какие это адреса?
40-е, 50-е, то есть это была Моросейка. Вот то, что дом притчи на Моросейке, который был построен трудами старца Алексия, отца священномученика Сергия, этот дом был построен при попечительстве книгоиздателя Сытина. Вот эту историю мы с вами вспоминали или нет, я могу ее вкратце повторить, потому что это интересно.
Про дом нет, про дом не вспоминали.
Да, вот книгоиздатель Сытин, если вы идете, храм святителя Николая в Клённиках, это Моросейка, дом 5. А следующий, дом 7, громадный такой,
да,
монстр.
Доходный дом, да.
Вот
да,
он
да,
и
да.
Сейчас смотрится немаленьким, да, этот дом. А тогда вы можете себе представить в начале прошлого века, когда Эрихсон построил этот доходный дом для книгоиздателя Сытина по его заказу, этот дом загородил совершенно маленький такой уютный храм святителя
просто,
Николая,
да,
в Клённиках. А там стояли некоторые строения, вот одно из них там, это было склад, где хранились свечи, утварь. В другом домике жила семья старца Алексия. Он был маленький, небольшой двор, а двор там он такой глубокий, как колодец, и если были сильные дожди, туда заливало воду так, что дети на досках по этой воде, простите, плавали, вот, отталкиваясь одной ногой, они плыли по двору. Вот было очень сыро, было очень холодно и без того, а когда поставил Сытин этот дом, то стала вообще ситуация тяжелой такой, и Сытин как бы во искупление того, что он совершил, он построил вот как раз во дворе дома, вместо этих маленьких строений, он построил дом притча. Архитектор тот же, Эрихсон.
Это, мог... если мы смотрим, там закрытые всегда ворота между домом Эрихсона и
Сытинским
домом. Да, это въезд во двор. И вот оттуда из-за храма видится двухэтажный домик. Это вот
Да. Это тот самый дом притча, который был построен трудами старца Алексия. И мы об этом никогда не говорили, ни в одном эфире. Старец Алексей попал под серьезное наказание, потому что посчитало начальство, что он построил этот дом самовольно, без разрешений. И на него было даже открыто дело. И я как-то публиковала его объяснение, его письмо в епархиальное управление по этому поводу, где он говорил о том, что когда он жил очень тяжело и очень стесненно, и когда его больная жена, у нее было больное сердце, вот она очень плохо себя в этой сырости чувствовала, то до этого никому не было дела. А когда стало более удобные условия жизни, почему и в чем он провинился, прослужив столько лет и так далее, дело в итоге было закрыто, но ему изрядно, как мы сейчас сказали,
потрепали нервы,
да. Да-да-да. И Мечёвы после того, как храм был закрыт...
До этого они все жили в этом доме.
И они, когда закрыли храм, жили в этом доме, но этот дом был превращен в коммуналку. Mm-hmm. Там вот на первом этаже как раз жила вот схиигуменья, похороненная у Тихвинского храма, который все ездили.
Гавриила.
А?
Гавриила.
Гавриила, она жила на первом этаже этого дома, то есть она жила даже не на первом, ну да, он двухэтажный, первый и полуподвал, вот она жила в этом полуподвале. К ней, когда гости приходили, они через окно входили, не через дверь, прямо к ней в ее комнату.
То есть так получилось, что хотя дом и поделили на коммунальные квартиры, все равно соседство осталось привычным. То есть, как это бывало часто, старались собраться вместе свои.
К сожалению,
или нет?
К сожалению, нет. Кроме Гавриила, я никого не назову из прихожан храма. Гавриила, матушка, она была духовной дочерью еще старца Алексея. Вот. А там были разные люди. Более того, они недолюбливали семью Мечёвых. Там была одна семья, как вспоминала Ирина Сергеевна, в которой ее глава этой семьи, он служил на Лубянке. И его жена, вот, ну, так вспоминала Ирина Сергеевна, не факт, что это было так, просто когда люди оказываются в таких обстоятельствах, то им может что-то и утрированно казаться. Но, тем не менее, это была любопытная, видимо, женщина. Она все время заглядывала, подглядывала. У Мечёвых долго сохранялось на втором этаже три комнаты. И пока была жива Ефросинья Николаевна, все Мечёвы жили там. А уже потом, когда храм передали ЦК ВЛКСМ, это было вот в конце 60-х, и в самом храме была типография, бухгалтерия, то дом расселили. И в этом доме тоже была и бухгалтерия, и какие-то службы. Когда дом вернули в 90-м году, то соседствовали приход и службы ЦК ВЛКСМ.
А дом... Храм вернули, а дом вернули уже сильно
частично.
Позднее.
Частично. Сначала вернули одну комнату, в которой сейчас трапезная маленькая. В этой комнате сразу иконы стояли, обратились к святейшему патриарху и Алексию. И тогда быстро очень вернули чудотворную храмовскую, Фёдоровскую икону. Она была в Сергиевом Посаде музее. Ее вернули. И вот в этой комнате служили молебны перед Фёдоровской, а там продолжали работать люди, и надо сказать, это воспоминание Ирины Сергеевны, я тогда не была этому свидетелем, потому что работала и прибегала только изредка, вот, а уже когда вернули полностью, и первая служба состоялась в декабре, уже тогда эта служба была в храме, а до этого служились молебны вот в одной комнате, и эти люди, работавшие в ЦК ВЛКСМ, и детей своих их там окрестили в этой комнате и в храме,
ну, и
много
бывает.
Жертвовали, относились очень хорошо. Это однозначно, это было так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук и главный редактор московского журнала. Последнее про адреса можно, просто это интересно.
Да, и таком... перейдем к Елизавете Сергеевне.
Да, перейдем уже снова, вернемся к Елизавете Сергеевне, но о таком краеведческом порыве нельзя не выяснить. То есть, а куда их переселили? Куда они... Сейчас я правильно понимаю, что весь дом передан назад приходу?
Ну, конечно,
приходу?
Он был передан еще вот потихоньку эти службы освобождали, дом передан, но храм все равно, территория очень маленькая, и он, в принципе, как бы нуждается в помещениях каких-то. Ну, ничего не поделаешь, как есть, так есть. Дом передали очень скоро, полностью освободили.
А куда семья Мечёвых переехала семья тогда,
Мечёвых
в 60-е?
Семья Мечёвых уже оставались только Елизавета Сергеевна и Ирина Сергеевна. Они получили по однокомнатной квартире, кто-то в Ясенево, кто-то еще где-то. Да. Вот, а потом я уже-то знаю их, когда они были в храме полностью. И Елизавета Сергеевна, и Ирина Сергеевна. Вот. Весь дом расселяли, вот как сейчас расселяют там по реновации,
ну,
выдают людям какую-то площадь, люди разъезжаются, так же было тогда. Тогда ближайшей окраиной Москвы было Ясенево,
ну.
И получилось так, то есть вот...
Да, тогда выселяли туда. И вот в этом же доме Причта Елизавета Сергеевна и появилась на свет.
Да, она появилась на свет в этом доме, Ирина Сергеевна в этом доме. Елизавета Сергеевна появилась на свет раньше срока, потому что в доме случился пожар. Ефросинья Николаевна, ее мама, очень сильно испугалась. начались преждевременные роды, и Елизавета Сергеевна считала, что это стало причиной ее заболевания. У нее с 14 лет была справка, что у нее психическое заболевание, чуть ли не шизофрения, но на самом деле, как мы все понимали, она была просто немножко блаженная. Вот ее доброта и ее кротость объясняются именно этим. Когда ее мама ушла из жизни, она очень много времени проводила в Ташкенте у архимандрита Бориса Холчева, о котором мы с вами, по-моему, говорили уже.
Да,
там она ухаживала за его старушками, как он говорил, мои старушки. При нем жила келейница, которая потом приняла монашеский постриг. При нем жили еще какие-то старушки, которых он досматривал, и которые помогали и лично ему, и помогали при храме, и принимали прихожан. Это был такой, его была семья, которая у него там с ним переехала, там образовалась, кто-то пришел к нему там. И Елизавета Сергеевна очень много времени проводила там. Она вспоминала, что когда приехала надолго первый раз, потому что до этого она не могла оставить маму, Ефросинья Николаевна, после того, как узнала о том, что ее Сережа никогда не вернется, мы говорили об этом в эфире об Ирине Сергеевне, она отвернулась к стене и сказала: «Сережа первый раз меня обманул, он обещал вернуться и не вернулся». Два дня она молчала, потом она уже вообще не могла встать, она лежала, у нее отказали ноги, и Елизавета Сергеевна ухаживала за ней, добывала средства на жизнь Ирина Сергеевна. Помимо того, что она работала в институте туберкулеза, у нее был там, а вообще в трудовой книжке, одно рабочее место. Во время войны это был ИВАКО-госпиталь, вот потом снова институт туберкулеза, там она защитила кандидатскую диссертацию. При этом она умудрялась навещать моросеевских прихожан, навещать священников и в ссылках, и в их вот так вот отца Павла Челищев, по-моему, Челищев его фамилия, священномученик, который отбывал срок в Кадникове вместе с отцом Сергием, а потом получил разрешение во Владимирской области, он жил. Его навещала моросеевских прихожан и зарабатывала переводами, она хорошо знала немецкий язык. В общем, на ее плечах была семья. А Елизавета Сергеевна – это был такой ангел-хранитель домашнего очага. Она присматривала за мамой, она помогала брату, и когда Алексей Сергеевич оказался в лагере, она ездила к нему в лагерь. Сначала под Белоруссией, потом это был Север.
Это же тоже очень интересная история его жизни. Я помню, вы так любопытно про это рассказывали. Можно тоже о нем чуть-чуть?
Можно, но у нас на Елизавету Сергеевну вообще времени не останется. Mm-hmm. Немножко можно.
Чуть-чуть
он служил в армии, когда началась война. Служил он под Брестом. И, естественно, самые первые недели войны они попали,
в окружение.
В окружение. Из этого окружения он бежал, он и еще один его товарищ. Вот он добежал до Смоленской области, там остановился, но вскоре и туда пришли немцы, и он был на оккупированной территории. Поэтому как только эта оккупированная территория была освобождена, естественно, он был арестован. То есть это может быть противоестественно для человека, но это естественно по условиям военного времени. Он был арестован, был осужден. И Елизавета Сергеевна был направлен в лагерь под Белоруссией, под Минском. Елизавета Сергеевна ездила к нему туда, и она рассказывала потом, что ей очень пригодилась вот эта справка о ее нездоровье, потому что по этой справке легко можно было купить билет.
Потому что предпочитали не связываться с психичкой, так
что ли? А кто его знает, почему? Ну вот иногда она туда из института туберкулеза сопровождала больных.
Ей устраивали эти
командировки. Ей устраивал это директор института Шмелев, о котором мы тоже хотели сделать с вами
Николай
программу.
Шмелев,
вот удивительный
да?
совершенно человек. Есть подтверждение тому, что на его квартире проходили тайные литургии.
А он тоже из моросейцев?
Да, он пел на клиросе в Моросейке. Да. Директор института туберкулеза. Удивительный был человек, невероятной скромности. Когда у людей была такая, как бы мы сегодня сказали, подпорченная биография, и их никуда не брали на работу, он брал их к себе в институт туберкулеза санитарами, Елизавету Сергеевну лаборанткой.
Вы рассказывали, я помню, что она, окончив школу, она пошла на ускоренные медицинские курсы и после этого уже всю жизнь работала лаборанткой в институте.
Она работала не всю жизнь, она работала там, но не очень долго. Всю жизнь работала там Ирина Сергеевна, а она в силу того, что надо было и за мамой ухаживать, и к брату в лагерь ездить, и еще выполнять массу всяких таких попечительских обязанностей, потому что в это время тяжело болела Ольга Алексеевна Мичева, любимая сестра отца Сергия. Он ее очень любил, они дружили. У нее была совершенно трагическая судьба. Она вышла замуж за Петра Юргенсона. Он был моложе ее. Отец Алексей, как потом они поняли, он был против этого брака, но она его не послушалась. Мы уже не раз говорили с вами о том, что отец Алексей никогда не говорил дважды. Он говорил один раз, и человек или выполнял его волю, или не выполнял.
Или слышал, или не слышал.
А он это понятно, что сложно так спустя 100 лет, но он настойчив был, или он действительно...
Нет, он сказал ей как бы некоторые притчи. Он сказал, что вот у одной девочки было, у девушки было два жениха. Вот Иван Иванович и второй жених. И он дал ей понять, кого вот он считает предпочтительно женихом. Она не послушала. Она вышла замуж за Петра Юргенсона, он был намного ее моложе. Брак был такой стихийный, он скорее там, знаете, она его за муки полюбила, он ее за сострадание к ним. Он был арестован и сидел в тюрьме там некоторое время, очень короткое, за то, что отказался, там выбрасывали иконы, он вышел возмущенный и сказал, что не смеете этого делать, из какого-то храма разрушали, выбрасывали. Ну, его под белые ручки, он оказался в тюрьме, она носила ему передачи. Такой скоропалительный брак. И родила она сына Алексея, который был назван в честь старца, в честь дедушки, старца Алексея. Но мальчик был тяжело болен гемофилией, он умер, когда ему было не так много лет. Они расстались с Петром Юргенсоном, она работала где-то продавцом, оказавшись тоже вот на оккупированной территории или не на оккупированной, она работала продавцом в магазине, и когда хозяин этого магазина...
Директор.
Ну, он хозяин, директор, это оккупированная была территория. Возможно, и хозяин, кто его знает. Он, ну, непотребно себя повел, стал там всякие предъявлять ей, оказывать знаки внимания, но воспитанная, в общем-то, правильно, она, конечно, это все ответила. Он ей сказал, ты пожалеешь. Пришла ревизия, и не досчитались там в пачках пшена, там сахара по сколько-то грамм, и она сидела по уголовной статье. И когда вернулась оттуда, она очень тяжело болела, жила в коммуналке, у нее была комната в коммунальной квартире, и она тоже очень тяжело болела. Надо сказать, что произошло как бы ее такое вторичное воцерковление, и она рассказывала Елизавете Сергеевне, которая за ней тоже ухаживала, она очень боялась смерти, очень боялась смерти. И Елизавета Сергеевна вышла в магазин за какими-то покупками, вернулась, она лежит совершенно просветленным лицом и говорит: а ко мне папа приходил. Это рассказ Елизаветы Сергеевны, он есть у меня на пленке, на такой, на кассете, надо поскорее оцифровать, потому что потом может быть просто беда. Но вот я до сих пор виновата, это не сделала. И она говорит, что ко мне приходил папа, а Елизавета Сергеевна спрашивает, твой папа, то есть старец Алексей, или мой папа, священномученик Сергий? Она говорит, твой папа, мой брат. Он приходил и сказал мне, что ты не бойся, мы там тебя ждем. Вот, я у него спросила, а вы там живете все вместе? Он сказал, нет, я этажом выше. Вот такая была история. И она сказала, я перестала бояться смерти. То есть у Елизаветы Сергеевны было очень много попечений, и она лаборанткой работала недолго. Вот пока была нужда в том, чтобы она и больных сопровождала, и так далее. А потом, когда полностью потребовалось ее внимание к маме, она уволилась, не была там.
А у нас небольшой перерыв, буквально минуты, и мы вернемся в нашу студию. Напомню, что сегодня, как всегда по четвергам, совместная программа Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский союз веры и люди» Ксения Тлаконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И вместе с нами сегодня Анна Филипповна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Мы вспоминаем Елизавету Сергеевну Мичеву.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Сегодня, как всегда по четвергам, наша совместная историческая программа с музеем исследовательским центром «Советский союз веры и люди». Ксения Толоконникова здесь, я Алексей Пичугин. И с нами Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук.
И я так понимаю, что уволиться из института туберкулеза Елизавете Сергеевне опять помог вот этот ее диагноз, существующий или несуществующий. Она могла не работать, числиться, у нее была какая-то группа инвалидности.
Да, она не попадала под статью тунеядства, она не попадала. Вот, и поэтому это вот Господь все устраивает очень промыслительно.
Вы вспоминали о том, что они были очень разными, Елизавета Сергеевна и Ирина Сергеевна, и что Елизавета Сергеевна была человеком таким, ну, не то чтобы мистически настроенным, но, во всяком случае, чутким к тем знакам, которые посылает Господь, и что те обстоятельства, на которые Ирина Сергеевна не обратила бы внимания, находили отклик в душе Елизаветы Сергеевны.
Ну, вы очень правильно сформулировали, Ксения. Ирина Сергеевна была человеком от науки, скажем так. Она в силу обстоятельств, вот в силу того, что ее так заставила жизнь, она была очень собранной. Она, например, когда даже последние годы уже в своей келье лежала и слушала литургию по трансляции, услышав какое-то нестроение, а службу она знала наизусть с детства. Есть воспоминания Елены Костецкой, это духовная дочь священномученика Сергия, которая во время войны создавала в Ярославле кафедру иностранных языков. Отца Сергия она навещала во всех ссылках, была очень близка к семье. И вот однажды, когда она приехала в Кадников, она в своих воспоминаниях пишет: «Ира, дети были у отца Сергия летом», и она пишет, что Ира заболела, у нее была ангина, болело горло, она лежала с обвязанным каким-то платком горлом, а отец Сергий служил, и она периодически на его возгласы отвечала сиплым голосом. То есть она знала литургию от вот просто от и до. И очень, кстати, любила богослужение, как и Елизавета Сергеевна. Но она была вот другой. Услышав какое-то нестроение, она потом устраивала...
Ирина Сергеевна.
Она устраивала такой разнос, невзирая на лица, что мы смотрели на настоятеля протоиерея Александра Куликова с ужасом и думали, но он ей сейчас ответит. Но он был тоже очень кротким, очень смиренным человеком. Его смирение, оно превосходило вообще, по-моему, все мыслимые или немыслимые для современного. Он не был современным священником, я имею в виду по времени. Он вырос в алтаре, он был человеком закалки такой настоящей, вот, и он... Но его смирение, оно потрясало всех, кто был рядом. Но это удивляло. Это вот с кем бы я потом ни говорила, к нему ходили очень многие люди из Союза писателей, и кто бы потом вот о нем ни говорил, все отмечали его смирение. Он смиренно все выслушивал, говорил, что да, исправимся. А Елизавета Сергеевна, она бы, напротив, даже не обратила внимания, потому что она бы, наверное, душой сопереживала, а сочувствовала. Она была другой совершенно. И ее, я не могу сказать, что Ирину Сергеевну не посещал Господь еще, как посещал, но у Елизаветы Сергеевны эти знаки были явными, выраженными. Вот я читала следственное дело Анны Алексеевны, ее тетушки,
за которой она ухаживала потом.
Нет, Анна Алексеевна, она не ухаживала,
за Ольгой
ухаживала. Анна Алексеевна была арестована в 1932 году вместе с архимандритом Борисом Холчевым, но тогда он не был архимандритом, иерей был Борис Холчев, ему не меняли имя при постриге. Он был, в общем, было арестовано около 20 человек на Моросейке, и в том числе Анна Алексеевна. И вот я читала ее следственное дело, где следователь пишет, что «а эта дура Мечева», то есть, как я понимаю, она по характеру, по образу мыслей, по своему устроению, вот к ней была близка Елизавета Сергеевна. Но она даже неизвестно, где захоронена, потому что...
Анна Алексеевна.
Анна Алексеевна, да. Она то ли уродствовала, она бродила с котомкой по Москве. Я очень сожалею, что не записала, где я прочитала. Я думаю, Бог даст, я вернусь и найду эти воспоминания, у кого я прочитала это, что она пришла в очередной там дом прихожан моросейских, это были 50-е годы, в очередной, потому что она бродила по Москве, заходила иногда к бывшим прихожанам, и коммуналка. И муж этой женщины, к которой она пришла, говорит супруге своей, что накличет на нас беду. А она услышала, была в коридоре, и разговор этот услышала. И они только слышат, хлопнула дверь, закрылась. И больше никогда и никто ее не видел.
Но вот со своей семьей она не жила, да?
Нет, с семьей она не жила.
С сестрами Мечевыми, вот, с племянницами.
Я говорю, она и уродствовала. Вот на мой взгляд, вот потому что, вот как это следственное дело я прочитала, я поняла. Она тоже, она не была, как он сказал, дурой и умалишенной. Она и уродствовала. И вот к ней была близка по внутреннему устроению Елизавета Сергеевна. Она не юродствовала, но вот эти знаки свыше она слышала и чувствовала, как никто.
Вот помните, вот этот вот рассказ, она передавала слова своего дедушки, старца Алексия, обращенные к маме своей, к Ефросине Николаевне, к жене священномученика Сергия. Фрося, сказал, дедушка сказал, Фрося, самые трудные годы в твоей жизни будут 29-й и 30-й. Это когда он уже уезжал в последний раз, да, последняя встреча их была. Напомните, пожалуйста,
да,
эту историю.
Да, это было перед отъездом старца в Верею.
где у Верии почил.
В Верии он почил. Вот это было перед его отъездом в Верию. И он тогда многим прихожанам, вот с кем ему довелось говорить, сказал какие-то очень сокровенные слова, очень важные для них впоследствии, они потом это вспоминали. А Ефросинии Николаевне он сказал, во-первых, он всегда, он очень ее любил, он трепетно ее любил. Вот здесь стоит напомнить эту историю, когда после русско-японской войны к нему пришла купчиха Шафоростова с маленькой девочкой Лизой, со своей дочкой, узнать о судьбе брата, как о брате молиться, то ли он живой, он пропал, пропал без вести, молиться как о живом или как о почившим. И он ей сказал: молитесь как о живом, он скоро вернется. А девочку погладил по голове и сказал: моя сноха будущая.
Да, но это вот, да, когда ей было всего 15 лет, и она не помышляла вообще ни о каком
замужестве. Конечно, конечно. И во время Первой мировой войны она в составе вот этого купеческого поезда уезжает с сестрой Милосердия на фронт, а Сергей Мичев, студент Московского университета, который мобилизации не подлежал, потому что был единственным сыном у отца, он ушел добровольцем, и поскольку тоже закончил один курс медицинского факультета, он ушел братом Милосердия, и на фронте они встретились. Она вспоминает их первую встречу, когда она его увидела и подумала: ой-ой-ой-ой-ой, какой худой, какой тощий, вообще совсем уж прям совсем такой худенький, жалкий. Вот. А поженились они, когда уже отец Сергий, ну...
Будущий отец Сергий.
Да, еще не был отцом Сергием, но он уже твердо понимал, он работал тогда в наркомпросе, и он уже склонялся к тому, что он примет священный сан. То есть это было уже в то время, когда становиться священником, это было выходить на подвиг. И он на этот подвиг пастырский вышел. Вообще старцы говорили, что пастырский подвиг выше подвига мученического. Но он, вот видите, совершил и пастырский, и мученический подвиг свой.
И жена его в этом поддержала, она и сопутствовала
его, да,
ему.
Да, она его всегда поддерживала. Старец Алексей говорил: Фрося, вынести вот тот образ жизни, который был у нее, можешь только ты, потому что отец Сергий посвятил себя полностью приходу. Она ему иногда говорила: иди, Сережа, тебя ждет вторая семья. И Сережа шел. Он говорил ей: знаешь, старушка, они называли друг друга старик-старушка, знаешь, старушка, мы с тобой еще поживем вместе. Вот когда состаримся, мы вместе поживем. Откуда фраза, что Сережа меня обманул?
Вернуться,
да, 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 она все ждала. Когда же они поживут, наконец, вместе?
Она же берегла его вещи.
Да,
одежду.
Она говорила: не трогайте. Когда кто-то там говорил: вот мы возьмем рубашку там его или брюки перешьем и так далее, она говорила: не трогайте.
Вернется, не в чем будет ходить.
Да, старичок вернется, в чем ходить будет.
Вот это. А как она узнала его гибели?
А его гибели, дело в том, что вот приход Моросеевский, когда узнавали через разных людей, в том числе и через жен НКВД, сотрудников, узнавали, а люди там были разные в НКВД, тоже и жены их были разными. И когда узнавали, то даты назывались самые разные. И говорили, что он жив и так далее. Всяко говорили. Вообще было три даты его кончины. Одна в конце декабря 41-го года, вторая в ноябре 41-го года. А вот третья подлинная дата, она уже стала ясна только после того, как открыли следственные дела, и на запрос семьи пришел ответ, что был приговорен. Потом я видела это дело, видела в нем его личную роспись, потому что люди церковные, они часто, ну, вот поверят во что-то и верят, и считают это такой, ну, это предание, мы должны ему следовать. И когда пытаешься объяснять, что вот он документ, нет, это подделали подпись, нет, он был расстрелян 6 ноября, нет, он не был расстрелян 6 ноября. Его 20 ноября приговорили к расстрелу, 22 ноября его очень быстро все это происходило, на его якобы кассационную, как мы сейчас скажем, жалобу ответили, что нет, приговор остается в силе, а расстреляли его 6 января в ночь на Рождество 42 года, то ли во внутренней тюрьме НКВД Ярославля города, то ли на тамошнем полигоне. Этого не знает до сих пор никто. Я недавно разговаривала с бывшим заместителем Ярославского НКВД, он уже давно не работает, и разговор был очень частным. Я у него спросила, как узнать, где. Он говорит, ну попробуйте, до этого мы пытались, ответа не было. Хотя бы узнать, где расстрелян и где, в какой могиле. Вот мы же сейчас знаем в Бутове списки, вот, а отца Сергия мы не знаем, и очень хочется доказать. Вот я лично хочу до конца своей жизни узнать все-таки, где это произошло, где его останки.
И семья узнала о том, что он расстрелян в 50-е годы.
Да, вот когда, да, в 50-е годы...
Они получили это дело.
Да, нет, дело они не получили, дело получили, они получили ответ. Ответ из НКВД, что приговор приведен в исполнение, а даже еще позже, когда уже вот реабилитирован, был расстрелян, приговор приведен в исполнение тогда-то. Вот так они узнали эту дату.
10 лет прожили в такой безвестности.
Да, и она ждала его, матушка Ефросинья ждала и ждала.
Очень многие семьи так жили,
да,
надо сказать.
Да, 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 да. Это такая история, которая, она вот внутри, вот сколько я не вспоминаю и сколько уже не приходилось, вот думаешь, ну ладно, я напишу вот это ручкой на бумаге, вот наберу на компьютере, и мне станет легче. Мне до сих пор не становится легче. Я вот как думаю о том, что пережила эта великая женщина, это просто трудно себе представить. Она же тоже была арестована через жену Горького, Андрееву, через жену Алексея Максимовича Горького, Андрееву, удалось вот ей выхлопотать, ну, ссылку в Кадников, где был муж. Потом она...
И сколько они там прожили?
Ну, они прожили там полтора, одно лето, две, ну, в общем, вот так вот. На лето привозили им детей. Детей не отдал в детский дом брат Ефросиньи Николаевны, Глеб Николаевич Шафоростов. Он не был женат, он оформил на них опекунство.
А в Кадникове отец Сергий мог служить тайно где-то, да?
Тайно у него была келья, где он служил. Он не просто мог, он служил. Он служил постоянно. И вот как раз я рассказываю Костецкое ее воспоминание. Он служит литургию, а Ира с Сангиной на его возгласы отвечает. Да, да, это было в Кадникове. Там он служил постоянно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Анна Грушина, кандидат исторических наук и главный редактор московского журнала.
А какого храма прихожанками были Ирина Сергеевна и Елизавета Сергеевна, так сказать, в промежутке между моросейками?
Елизавета Сергеевна, как я уже сказала, была храмом прихожанской Успенского собора города Ташкента. Она почти все время была у архимандрита Бориса. Я вот начала рассказывать, потом мы ушли немножко в сторону. Она вспоминала, как она первый раз приехала к отцу Борису на долгое время и на исповедь пришла. Исповедовалась, как она говорит, 2 или 3 раза. Вот она горько плакала, она очень... это исповеди, как она говорила, дались ей очень тяжело, очень тяжело, потому что она считала, что она накопила такое количество, в общем, ну, человек церковного устроения, он строго на себя смотрит, и когда уже идет покаяние не только в каких-то вот делах не тех, словах не тех, но и в помыслах, в общем, она очень долго исповедовалась, ей даже старушки сделали замечание, что, мол, что ж такого в твоей жизни, это она сама вспоминала, что ты вот так вот долго каешься. И она сказала...
Старушкам
что
до всего дела есть.
Ну, даже церковным старушкам им всегда, да-да-да. Я вспоминаю одну свою историю, это начало 70-х годов. Я пришла в храм Успения в Вишняках, он никогда не закрывался, стояла за колонной, а тогда у меня часто были такие состояния, я приходила в храм и начинала плакать. Вероятно, негде было поплакать, я плакала там. Как сейчас я понимаю, в общем, душа просила, она очищалась в этих слезах, а бабушки за спиной говорили, наверное, аборт сделала, и мне было так больно и так стыдно. Я думала, зачем они так говорят, зачем? А потом я привыкла, что старушки, они везде старушки.
Упокой
они любят
Боже.
Поговорить и на заваленках, и в храме. Да. Вот так вот было с Елизаветой Сергеевной, что очень церковные, очень милые старушки архимандрита Бориса недоумевали. Ну в чем так она долго кается? Ну в чем? И она рассказывала, что после этого, в общем, жить ей стало намного легче, проще. То есть Елизавета Сергеевна была прихожанкой Успенского собора города Ташкента. Приезжала в Москву наездами и снова в Успенский собор. Ирина Сергеевна, как я понимаю, она бывала, но не была, она не считала себя прихожанком храма Ильи Обыденного, но бывала там. И, конечно, вот эти тайные закрытые литургии, вот на них она причащалась, на них она бывала гораздо чаще, чем
но,
где-то.
А эти тайные закрытые литургии продолжались и в 50-е, и в 60-е годы, и позднее?
Конечно.
Да?
Конечно,
вот
конечно.
На квартире у Шмелёва?
На самых разных квартирах. И у прихожанок Моросейки Соловьёва такая была прихожанка. Очень многих. Очень многих. И еще Ирина Сергеевна много, вот я говорила, навещала священников ссыльных, которые были потом, жили за сотым километром. А так, чтобы вот она стала прихожанкой какого-то определенного храма, она о себе такого не говорила.
Угу.
Я не буду, я всегда боюсь, это, знаете, не солги на святого, не солги ни на кого, не надо домысливать, додумывать. Вот то, что она мне говорила, говорю я. Если кому-то другому она что-то другое говорила, не знаю, но я вот именно вот свидетельствую с ее слов.
А какие-то отношения связывали сестер обеих, Ирину Сергеевну и Елизавету Сергеевну, с храмом в Кузнецах, откуда и пришел потом на Моросейку отец Александр Куликов? Проще говоря, были ли они знакомы с первым настоятелем храма святителя Николая после возвращения, до того, как он стал на Моросейке настоятелем?
Опять же, точно не скажу. Я знаю, что кузнецовских священников они знали. Но вот чтобы были прихожанами, еще раз повторяю...
Вот сложно было их не знать, поскольку пересечений слишком много было.
Ну да, потом это был такой интеллигентский приход. Если вот я ходила там в Успение в Вишняках, то там было много-много всяких старушечек, много было даже старушечек, как я понимала, это были монахини, которые не носили монашеские одежды. Одна однажды по поручению была у меня такая какая-то достаточно тяжелая история в доме, вот, приезжала ко мне с бидончиком святой воды по поручению священника и кропила мою квартиру. И я теперь понимаю, она вроде бы матушка Елена, вот, судя по всему, она была монахиней. То есть вот там была такая публика. Ну, а кузнецы, они сами о себе расскажут, это мы все знаем.
Что... Да,
вот.
Рассказывали сколько раз.
Да, да. Я знаю, что Ирина Сергеевна в силу ее властного такого характера, она, наверное, могла повлиять влиять на назначение настоятеля. Тогда еще к приходам прислушивались в то время, 90-е годы.
Ну, это на заре.
Да, 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 тогда относились к приходам куда более внимательно и чутко. И когда создалась двадцатка, вот, и многие уже вошли в нее именно прихожане Никола Кузнецкого храма, которые ходили к отцу Александру Куликову и в Андриана и Наталью на севере Москвы, и потом снова в Кузнецы. Очень многие были прихожане. И когда они вот стали просить, вот, чтобы был он, то Ирина Сергеевна никак на это не влияла, соответственно, она это приняла. Она очень уважительно к отцу Александру относилась, очень уважительно. Но прихожанкой Кузнецов сомневаюсь, что была. Вероятно, она его знала, вероятно. Но ни в воспоминаниях никаких, никогда она об этом не говорила. Она очень многих знала священников.
И, ну, пожалуй, уже один из последних вопросов. Насколько я понимаю, никакой, так сказать, своей семейной жизни у сестер никогда не было.
Да, да. Замужем была только, вот как я говорила, самая младшая Анна. Вот Крупянская, она была в замужестве, замужем за военным, за офицером. Только вот младшая Анна. О ней вообще мы знаем меньше, чем о других. Была ли она близка, ходила ли она в церковь, все. Мы ничего о ее этой жизни не знаем. Я знаю, что Елизавета Сергеевна и Ирина Сергеевна поддерживали отношения с ней и с племянниками, и даже вот какую-то из квартир вот этих они завещали, кто-то из них завещал племяннику, вот сыну Анны Сергеевны. Это я знаю, это такая вот там, это семейная история, это не так важно, это говорит только о том, что отношения они поддерживали. А вообще, я уже говорила об этом и повторюсь, они не были дружны. Вот чем меня удивляла семья Мечёвых, они не очень были дружны между собой. Почему это происходило, я не знаю. И никогда в это не вдавалась, но они дружны между собой не были.
А Елизавета Сергеевна и Ирина Сергеевна?
Нет.
Нет?
Нет, нет.
То есть там не было вот такой родственной, дружеской близости, нет, как бывает между сестрами?
Нет.
Но а что вы вкладываете в понятие «были не очень дружны»? Они, это как-то было прям, чувствовалась такая прохладца, или это просто вот, ну, такое общение только по случаю?
Ну, чувствовалось.
Чувствовалось,
если,
да,
быть честной, чувствовалось.
Хотя они обе были вовлечены в заботу о матери.
Обе очень, обе воцерковленные, обе.
Ну, это ни от чего не страхует.
Да, ни от чего не страхует. Вот это еще раз говорит, что да, обе были погружены. Ну, я знаю, что Ирина Сергеевна однажды была у нее попытка выйти замуж. Вот человек был тоже военный, это было, еще жили на Моросейке в этом доме, она была молодой, и у нее была, то есть, вот именно попытка создать семью, и как произошла такая очень странная история, она вдруг заболевает, у нее тоже, как у мамы, отнимаются ноги, у молодой совершенно женщины. Мы никогда с вами об этом не говорили, я вообще не очень люблю эти подробности такие, но это повлияло потом на ее отношения вообще, вот, и она так, по крайней мере, она говорила, к вам, ко мне, я отношусь лучше, чем к мужчинам. Я говорила, потому что, наверное, я веду себя с вами как мужчина и женщина одновременно. Я могла быть с ней резкой, твердой. Она принимала мои возражения, когда вдруг она могла очень несправедливо налететь, что-то говорить.
Она входила в раж в такое.
Да, она входила в раж. Она даже приходила ко мне в редакцию, я помню, как-то с костылем. Начало 90-х, распахивается дверь, входит Ирина Сергеевна, она такая была не маленькая, не худенькая, такая с палкой в руке, и говорит, что вы себе позволяете. Вот, но я могла ее поставить на место, потому что я всегда пыталась за то, что я говорю, пишу, отвечать. У меня на каждое сказанное мною слово есть документ, есть оправдание этому слову. Но вот между собой они не очень дружили, и брак этот закончился тем, что этот военный мужчина, когда она...
Он все-таки состоялся, то есть она вышла.
Он состоялся, этот брак, он просто ушел.
Ну, понятно.
Да, и вдруг она резко поправляется, он пытается вернуться назад, она сказала: «О, нет». И больше никогда никаких мужчин в ее жизни не было.
А Елизавета Сергеевна...
Не выходила замуж. У Елизаветы Сергеевны есть в биографии такой загадочный факт. Когда ушла из жизни Ирина Сергеевна, а потом вот отец Александр поселил меня вот в эту комнату, вы там у меня бывали, Ксения, вот на Моросейке в доме Притча, в которой до этого была Ирина Сергеевна. И я, когда вошла в эту комнату, там стояли коробки с какими-то бумагами, которые Мечёвы не забрали. Ну, видимо, вот, ну, что-то они забрали, а что-то оставили. Я стала разбирать этот архив и нашла в нем массу ценного, ну, для меня, как для историка. И там была такая справка, что Ирина Сергеевна...
Сейчас я даже точно скажу дату.
С сентября 1947 года, 1947, по апрель 1948 года работала актрисой Усть-Каменогорского областного драматического театра.
И вы когда-то говорили,
это Елизавета Сергеевна или
Елизавета Сергеевна?
Что это ей помогало ездить в ссылку к брату?
Не помогала ей справка о болезни.
Да, ну и вот, что она работала актрисой этого театра, это тоже вот как-то было связано со ссылкой.
Нет, я никак это не могу связать.
И прокомментировать тоже вы не можете.
И прокомментировать не могу, хотя мне сказали, да, вроде бы, вот у нее было какое-то начальное театральное образование, это говорили члены семьи Мечёвых. К сожалению, я эту справку нашла после ухода из жизни Ирины Сергеевны. Та бы мне все со своей прямотой и так далее откомментировала, и я бы знала, что это да, это было так. Потому что Ирина Сергеевна всегда, она была человек факта. Она была человек от науки.
Спасибо большое за этот рассказ. Мы продолжаем таким образом открывать для себя жизнь Моросейской общины в наших музейных программах. Ксения Тлаконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди».
Спасибо вам большое, Анна Филипповна. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами в этот час.
Пишите нам
под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
info@radiovera.ru, адрес редакции. Мы благодарим Анну Филипповну Грушину, кандидат исторических наук и главного редактора московского журнала.
Спасибо, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».